Слава нашему Господу! Мы с вами имеем эту привилегию, возможность, благословение. Бог сохранил нашу жизнь до этого часа. И мы с вами на этом месте. Сегодня мы с вами уже в четвертой части «Божья любовь и ее проявление». Боже, помоги усмотреть, все ли мы воспринимаем от Бога Его действия, что это по любви к нам, или мы что-то выбираем. Господи, чтобы нам быть очень внимательными. Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, чтобы не упустить того, что будет нам Бог открывать. Сегодня мы с вами сразу отправляемся в ветхозаветные времена. Книга Исход, 33 глава, 18-19 стихи. Здесь очень глубокое содержание, о котором, может быть, не задумывались. Всего, конечно, мы сегодня охватывать не будем, но только по нашей линии относительно любви Божьей. И здесь описывается такое событие. Это момент, когда уже золотой телец был сделан, когда Бог прерывает свое общение с Моисеем, говорит, спустись, народ развратился. Там потом следующий вопрос, Моисей уже свой шатер выносит за пределы стана Израиля, называет его скиния собрания. Это не та скиния собрания, которая будет называться переносным храмом, так если выразиться, потому что переносной храм через определенный промежуток времени попозже будет воздвигаться. Итак, вот это скиния собрания, шатер Моисея, и он будет стоять далеко, и он будет вынесен так, что каждый, говорит, желающий встречи с Господом будет туда идти. И говорил, там написано, Бог с Моисеем, как бы кто с другом, лицом к лицу. Сегодня не об этом. И вот там есть такая интересная фраза. 18 стих. Моисей сказал, покажи мне славу твою. В вопросе славы Божьей очень много интересных моментов. Что есть слава Божья? Из чего она состоит? Интересно то, что радуга состоит из 7 цветов. 7 расцветок. А вот относительно 7 очей сказано, что 7 очей Божьих – это 7 духов Божьих, посланных во всю Вселенную. Это тоже немаловажный факт, довольно-таки глубокий. И здесь говорится, и сказал Господь, «Я проведу пред тобой всю славу мою». Дальше. «И провозглашу имя Иеговы пред тобою». А дальше идет точка с запятой. И вот в этой славе, в грани этой славы, интересная такая деталь. «И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». Дальше мы сегодня читать не будем. Здесь интереснейший вопрос ставится, оказывается, в гранях любви Божьей или в его полноте славы ставится вопрос, какой? Вот этого надо человека помиловать, я, говорит, его буду миловать, а вот этого надо пожалеть, я его буду жалеть, но не наоборот. Отсюда возникает следующий вопрос. Вот кого помиловать, кого жалеть, кого взыскивать, кого обличать? Различные формы проявления Господне, потому что у Бога в полноте Его славы является вопрос величайшей справедливости. Что это значит? Он будет судить не по взгляду очей и не по слуху ушей, решать дела страдальцев земли, но по правде и истине. Интересно, ну чтобы Бог еще не по взгляду своих очей, не по слуху своих ушей решал вопрос, это вообще интересный вопрос. Почему так говорится? Сегодня мы не будем этого разбирать. Когда в свое время решался вопрос относительно Содома и Гоморры, Бог интересную фразу говорит этому Аврааму. «Сойду, — говорит, — посмотрю, подлинно ли это так, как я слышал? Действительно ли так? Разве, Господи, ты можешь по-другому слышать?» Сегодня тоже этого касаться не будем, чтобы потом кто-то не сказал, «А вот ты знаешь, ты для нас последнего шанса не дал. Вот вам последний шанс». Чтобы потом вы не сказали никаких вопросов. Сегодня этого тоже не касаемся. Потому что мы идем по линии любви Божьей. И вот любовь Божья будет проявляться по его справедливости или по необходимости чего, в чем кто нуждается. По-другому звучит так. Вот этот человек нуждается в помиловании, но не в пожалении, чтобы мы правильно понимали. И поэтому вот ему нужно милость явить, а вот этот нуждается в жалости, его нужно пожалеть. Сегодня я не собираюсь разбирать грани или разница, пожалеть и помиловать. Ну, раз Священное Писание, сам Бог говорит, что я, говорит, делаю для себя разделение. И, говорит, мое проявление любви, говорит, вот такое. Чтобы было понятно, почему мы с вами говорим о вопросах проявлений разновидности и проявления любви Божьей. Не помню, в каких-то мы с вами темах не очень давно разбирали интересный такой вопрос. Так Бог возлюбил весь мир. Это вот как первый уровень любви или принципиально. Это разновидность любви. Только оно немножко ухом, может быть, будет резать. А следующий момент. Иисус говорит, если любите меня, соблюдите заповеди, будете возлюблены отцом. Погоди, погоди, там мы уже же возлюблены. Бог так возлюбил, что отдал сына своего. То есть тебя, Господи, уже же отдал? Ведь мы же возлюблены. А он говорит, да нет. Вот тут и разница. Вот та любовь, которой был возлюблен весь мир, это один уровень или одно проявление. Там совершенно разные взаимоотношения. Это взаимоотношения как ко внешним. А вот, говорит, если вы любите, то будете возлюблены отцом моим. И я явлюсь сам. Различные формы у Бога имеются на предмет. Бог являет сыном своего или позволяет сыну своему являться. Куда отнести место Писания в книге Откровения? Если стою, говорит, у двери и стучу. Но только не к такому месту. Если, говорит, любишь меня и исполняешь заповеди, будешь возлюблен отцом, и потому теперь я явился тебе сам и стою у двери и стучу. Но книга Откровения не соответствует этому положению. Не смысле, что оно противоречит. Там совершенно другая форма явления. Явление потому, если мы касаемся этого вопроса, там интересное там такое состояние, описывается Откровение 3 главы 14 стих, и там по 20. В 20-м все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, он со мною. В 19-м фраза, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть к тебе моя любовь проявляется в форме обличения и наказания. Значит, тебя ждет наказание. Дальше. Итак, будь ревностен и покайся. Интересно, когда сегодня, Бог даст, мы будем касаться вопроса ревности, то у ревности еще одна тонкость есть интересная. Любовь с ревностью не на предмет измены, а любовь с ревностью, потому что это должна быть пламенная, ревностная, вот такая вот любовь, знаете, первая любовь. И тут говорит, вот ревностен будь. По-другому, ревностно люби. Не просто люби. Люби первой любовью, да еще и ревностно. Думаем. По-другому, пылкая любовь такая, ну, в правильном смысле слова, о взаимоотношениях Давида и сына Саулова. Интересная такая фраза. И любовь была сильнее женской. Что это такое? Сегодня я не собираюсь этого разбирать, но там есть интересный такой показатель, который отмечен в Священном Писании. Любовь Иннофана с Давидом, Давида с Иннофаном была сильнее. Только, пожалуйста, не вопрос о разнополости, там разные вещи. Сегодня в ту глубину мы идти с вами не будем. Иначе, чтобы потом кривотолков не получилось. Итак, вот тут вот книга Откровения, 14 стих описывает. Ты говоришь, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, я извергну тебя. Потому что ты не холоден, не горяч. Дальше, и там говорится, твое состояние какое? И ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слепнак. Советую тебе купить у меня дальше. И описывается золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кстати, о глазах, когда мы с вами касались, интересный момент. Глаза, помазанные глазной мазью, будешь глаза мазать сам себе. Здесь написано, и глазною мазью помажь глаза твои. Мазать будешь ты глаза свои. Дальше. Когда человек берет у Бога глазную мазь и мажет глаза свои, то он не видит ни сучьев, ни бревен в глазах чужих. Это закон номер один. Дальше. У человека не хватает времени заниматься собой, чтобы закончить свои вопросы. Ему ли еще тратить время на то, чтобы за кем-то наблюдать, кто как там, в каком положении? Дальше. Человек, помазавший глаза глазной мазью, никогда не скажет, Господи, помажь ему ей глаза, чтобы они знали, чего это с ними так случилось. Успеваем? Вот тут и ставится вопрос. Если нету помазания глаз, все эти остальные действия будут происходить в человеке. Вопрос не в этом. И вот тут вот интереснейшая форма какая? Вот я люблю, говорит, и обличаю, наказываю. Так, будь ревностен и покайся. Я, говорит, тебе предлагаю задуматься о вопросе ревности. И вот тут, вот, говорит, вот твое покаяние в ревности должно быть. Сегодня пока мы, может быть, этой грани не касаемся, мы немножко возвращаемся туда, потом Бог даст, сюда еще подойдем. Итак, вот здесь вот у Моисея интересная фраза, о которой говорится. Вот кого помиловать, я, говорит, помилую. Кого пожалеть, пожалею. То есть каждому проявление именно той грани, которая необходима. И Бог говорит, когда проявляет свою любовь, зачастую у людей, кто его знает, какая реакция происходит. Дальше. Описывается интереснейший момент. Книга Псалмов, 17-й Псалом. Мы прочитаем группу стихов с 25 по 29. «И воздал мне Господь По правде моей, это Псалом 17, 25-29. По чистоте рук моих пред очами Его. По-другому звучит так. Я, говорит, увидел, что Бог воздает и действует по справедливости своей любви. То есть по-другому звучит так. Возвращаемся к тому моменту, когда было сказано. Если, говорит, любите меня, то, говорит, вы будете возлюблены отцом. Я, говорит, явлюсь сам. Но, Боже, подожди. Ну как это понимать? Но ведь ты же нас уже возлюбил. Да нет, говорит, вот так, говорит, еще не возлюбил. Вот я, говорит, вам являюсь сам. Только не так, как в книге Откровения. Потому что в книге Откровения там является, чтобы предложить покаяние. Очищение, потому что иначе будет изглаживать из уст. А тут у Иоанна описывается совершенно другая картина. Если любите меня, соблюдаете заповеди, то вы будете видимы семью отчами Божьими, что это действительно у вас происходит. И у отца проявится любовь, это как пропуск, образно говоря, или как правильно сказать. И вот тогда, говорит, я явлюсь, но не так, как по книге Откровения. Дальше. В той же 14 главе Иоанна. «Если любите меня, будете исполнять дальше заповеди, будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем». Чего нету во второй ступени любви. Во второй ступени я явлюсь сам, но без отца. В третьей ступени это получается «мы придем». Значит, во второй «приду и буду вечерять с ним», а в третьей ступени это получается интересная фраза «мы обитель сотворим». Сотворим, значит, мы уже выходить не будем. Интересно, знаете, мы когда-то с вами будем по этой линии просматривать еще один интересный вопрос. Дух Святой, вот он приходит, уходит. Что он делает? Приходит, понятно. А уходит? Как это понять? Что это такое? А как это понять? Приду и вечерю сотворю. Это вечная вечеря? Я что-то не думаю. Потому что разница между вечерей и обителью – это колоссальная. Вечеря – это прийти, образно говоря, ну, в гости там, или как примерно так выразиться, повечерил, и на этом все дела. А обитель – это место обитания, пребывания. Думаем, серьезно думаем. Отсюда вытекает интереснейший вопрос. У Ефесян тоже интересная фраза существует, когда к Ефесянам подойдем или другие темы будем исследовать. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Павел, кому ты пишешь? Ефесянам. Это что, ефесяне мирские, которые еще не приняли Христа своим спасителем? Вот интереснейший вопрос. Значит, принявший Христа своим Спасителем, что? Выходит, что Христос не вселился? Сегодня мы с вами не касаемся, потому что иначе это будет именно та тема. Мы к ней должны отдельно подойти. Павел, что заставило тебя Ефесянам написать об этом? Значит, что-то заставило. Отсюда вытекает вопрос. Прийти повечерить отличается от вопроса вселиться Христу в сердца ваши. Отличается от вопроса «мы придем и обитель сотворим». И вот эта фраза, где Дух приходит и уходит, это же не точка. Это же не конечный результат. И Иоанн пишет, повторяя слова Иоанна Крестителя. Насколько я помню, конец 3 главы Иоанна Евангелия. Там интересная фраза. «Не мерою Бог дает Духа, но меры у Духа все-таки существуют». Потому что быть возлюбленными, как весь мир, это мера. Быть возлюбленными так, чтобы Христос явился, это следующая мера. Чтобы вселился Христос, это получается следующее. Христос без Отца вселился, Павел, или ты хочешь сказать, повторяя слова, как Иоанн пишет в Евангелии, что это Сын с Отцом придут вселятся. Потому что Павел, когда описывает очень глубокую фразу, «Войду в них, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом», это определенная мера. Апостол Павел говорит, «Уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». А в нас что живет? Кто в нас живет? Насколько я помню, не очень давно, может быть, все-таки давненько, мы с вами исследовали тему, «Да кто же все-таки в нас живет? Что в нас живет? Как живет? И посредством чего оно вырисовывается, выявляется?» Итак, здесь ставится вопрос. Вот это псалмопевец, который пишет 17-й псалом, а это Давид пишет. Он говорит, что, говорит, я заметил. Я вижу, что воздал мне Господь по правде моей. То есть воздаяние, которое мне пришло, соответствует правде. Теперь я понимаю, почему мне так воздал мой Бог. Потому что по чистоте рук моих пред очами Его. Ага, говорит, я теперь вижу, вот это воздаяние соответствует вот этим предшествующим действиям. Отсюда вытекает интереснейший вопрос. С одной стороны, воздаяние имеет два смысла интересных таких. Воздать, вот как ты заработал, получил. А бывает воздаяние, воздать то, в чем ты нуждаешься? можно получить воздаяние, что ты заслужил, заработал, а можно получить воздаяние то, в чем ты нуждаешься. Поэтому это тоже интереснейший вопрос. Теперь дальше. С милостивым ты поступаешь милостиво. Значит, интересно, что Бог сказал, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Здесь Давид повторяет это. С милостивым ты поступаешь милостиво. А, правда, у милостивости существует два направления как минимум. С милостивым милостиво и с согрешившим все-таки помиловать. Для того, чтобы дать ему еще один из шансов. Милость превозносится над судом. Но здесь, допустим, Давид затрагивает вопрос. Вот когда, говорит, ты воздаешь в данном случае, вот как ты, говорит, какой венец заработал, такого, говорит, тебе на голову одевают. Когда Иаков благословлял своих 12 сыновей, то он каждому одел их венцы, взяв из их рук. Вот какой они венец себе собрали, и от которого не освободились, и которого, ну, чуть ли не от начала жизни, ну, может, не от начала, немножко попозже, вот какого венца себе создали, и вот этого венца они протянули за собой через всю жизнь. И вот этого венца они держали у себя в руках. А другого венца у них не было. И отцу пришлось взять эти венцы им на голову одеть, когда он благословлял 12 сыновей. Парадокс. Теперь, а вот тут, значит, мы затронули вопрос. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, очень надменных унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещает тьму мою. Мы рассматриваем вопрос проявления Божьей любви. И вот эти все грани, которыми Бог характеризует свою любовь, знаете, минимум их 7 направлений будет, если не побольше. И в каждом направлении конкретно будет проявляться определенная грань Божьей любви. Вот эту любовь надо именно к тебе, а вот к нему вот ту, но не наоборот. Но зачастую бывает странная картина. Боже, а почему вот ему так, а мне иначе? Ну неужели Бог кого-то обделил вниманием? Такого не бывает. Бог не умеет никого обделять вниманием, потому что он Бог, и потом Бог совершенный. Дальше. Следующий момент читаем. Интересная такая фраза. Евангелие Луки, 13 главы, берем 8 стих, там описывается немножко выше. Кто-то имел в винограднике своем смоковницу, приходил, она не приносила плода сегодня. Не это наша цель исследования, но Бог заостряет внимание в этой притче на другую деталь. Но мы, тем не менее, вспоминаем это событие. И вот там было сказано, сруби ее. Ну, сруби в данном случае это уже, ну как... Интересно, описывается 15 глава Иоанна, приносящую веточку, всякую он обрезает. И чем больше она принесет плода, тем больше он причинит ей боли. Почему? Потому что и там надо обрезать, и там, и там, и там, потому что много плода принесено. Но она становится более развитая, возмужавшая, и ну ее надо очищать. И она, говорит, еще больше принесет плода. Таким, говорит, образом, говорит, имя Отца будет прославляемо. А та, которая не приносит, ее просто отсекают и выбрасывают. Вот это, говорит, смоковница, не приносящая плода. Теперь для нее нужно проявление чего? Любви. Вот какая любовь будет проявляться? Ну, сейчас будем разбирать. Интересные такие моменты. Вот, с чем мы согласимся, с чем не согласимся, нравится нам это или не нравится. Написано. Только стих 8 читаем. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я сделаю с ней что? Окопаю ее». А еще что? Ну, окапывают, это приятная такая процессия, процедура. А еще унаваживают, обложу навозом. Ой-ой-ой и ой-ой-ой. И вот это обложение навозом оказывается любовь. Священное Писание говорит, есть такой момент, когда, говорит, Бог посадил, говорит, нам человека на голову и вел нас в огонь. Это же вообще. Вот, ну, по каким-то причинам, зачем-то, для чего-то это было необходимо. Ну... Знаете, по-другому получается так. С одной стороны, любовь Божья проявляется в обрезке, а обрезка всегда болезненная процедура. С другой стороны, окопать. Следующая сторона, никуда не денемся, здесь описывается, интересно, обложить навозом. С другой стороны, описывается, из Едема выходила река, и она орошала сад. Это тоже определенная степень любви, никуда не денешься. Послать дождь ранний, дождь поздний, тоже любовь. С другой стороны, очистить от камней. от сорных трав, послать росу. Если принципиально все это проявления, ну это такие добрые такие проявления, но бывают такие моменты, вот интересно, мы с вами исследовали, чтобы возбудить ревность у Израиля, необходимо от Израиля отвернуться и пойти к язычникам. Это по-другому звучит так. Если внимательно посмотреть Исаии 5 главу, то там воспою моему возлюбленному песни его, о его винограднике. У него на вершине уточненной горы был виноградник, он его очистил и так дальше. И вот, говорит, виноградник этот, ну, беспределами стал заниматься. Настолько огорчил Господа, что говорит, что, говорит, теперь я сделаю? Ограду, говорит, разорю, вот, опустошение наведу, запрещу, говорит, облакам, чтобы они дождь проливали, значит, там похоже, что и, ну, роса, кто его знает, что с росой будет. Дальше надо понимать, что он зарастет крапивой, сорными травами, дальше станет как проходной двор. Принципиально получается брошенный на произвол. Вот если этот момент виноградника Исаия 5 главы взять Римлянов 11.11, насколько я помню, Бог не отверг народа своего, но чтобы, говорит, возбудить в них ревность через уделение внимания к язычникам, то отсюда вытекает вопрос, что процесс, который был предложен над виноградником, это была любовь для того, чтобы... Ухо, правда, режет? Для того, чтобы возбудить в винограднике ревность. Теперь мы сами разбирали предыдущие части, ревность, не отомстить язычникам, что на вас переключилось внимание, им всем язычникам головы поснимать, а в ревности во имя Господне быть ревностным и покаяться, представить себя, чтобы народ Израиля представил себя в жертву живую, святую для разумного служения Богу. Это, знаете, вот когда это будет процесс обращения евреев к Господу, знаете, это начнется соревнование. Соревнование не на перегонки, а соревнование на предмет того, знаете, как обычно у маленьких детей бывает, в большинстве случаев, ну, когда вот родитель один или другой немножко отсутствовал или как, и вот, наконец, возвращаются, и вот они, знаете, малые седлают полностью, более старшенькие по краям, более старшие по краям дальше стоят там, или как, им же, знаете, они же взрослые, сентиментальности им не к лицу. Это не сентиментальность, это проявление нормальных чувств любви. А малышня делает очень просто. Вот так, сразу берет родительское лицо в свои ладони и свое лицо к своим ладоням, и вот нос к носу, и говорит, смотри только на меня. Вы знаете, вот это состояние, дай Господь, чтобы у каждого из нас было. Но с другой стороны, знаете, какой интересный момент? Вот когда ты чувствуешь, что рядом с тобой тот, который больше нуждается в любви, тогда вот так вот берешь образно глаза родителей и говоришь, смотри только на меня, ты знаешь, вот он нуждается, и она больше в любви, чем я. Смотри на них! Если принципиально, вот это происходит большое благословение, когда наш Господь находится в помещении, там тьма тьмущая народа, зайти и выйти невозможно. Четверо принесли расслабленного на носилках, не могли пронести из-за обилия народа. Что они сделали? Слушайте, вот интересно, взлезть кому-то на крышу и разобрать ему крышу. Ну, раскрыли. Что они там раскрыли? Я не знаю, что раскрыли. Бывали такие крыши, которые закрывались, и их можно было раскрывать. Может быть так. Но там написано в одном из мест Писания «прокопавшие». Прокопавшие, как читаю, так понимаю, копали. Они копали, и что, пылесосами отсасывали, чтобы туда не проваливалось? Я что-то, знаете, не знаю, как рассказать этот вопрос. Но если копали, то прокопали. Если прокопали, то докопали. Докопали что? Ну, чтобы носилки спустить. Мы понимаем, чтобы носилки спустить, если ноги спускаешь или голову, то надо ремнями привязывать, чтобы не слетел с носилок человек. Значит, получается, прокопать надо было столько, чтобы носилки горизонтально опустить. Ну, порассуждайте, потренируйте сами, подумайте. И вот это все. Вот интереснейшие бывают такие моменты. Бывают какая-то суматоха, суета, которая на собрании мешает и отвлекает. Понимаем, да? Здесь такое проламывание крыши идет, и никому не мешает. Знаете почему? Потому что это проламывание крыши или прокапывание было не вредительское, а восстановительное состояние. Принципиально здесь ставился вопрос. Благодаря вот этого благословения, которым были, как сказать, наполнены сердца четверых, с одной стороны написано, видя веру одного из четырех, двух из четырех, трех из четырех, нет, и видя веру их, ну как читаю, так понимаю, их значит четверых. Говорит расслабленному, а для меня расслабленный, что он слышит, что не слышит, кто его знает. Мне приходилось видеть такого расслабленного, который не видит, не слышит, не чувствует, не кушает, не пьет. Я говорю, как он живет, ему сколько лет, 11-12. И как, когда случилось? Говорит, с рождения, вот такой. Вот как тряпка так вот, держит его на руках, ноги висят, руки висят. Я говорю, он слышит? Нет, не слышит. Чувствует? Нет, не чувствует. Не видит? Нет, не видит. Говорит? Нет. А что он делает? А кушать может? Он не кушает. А пьет? Не пьет. А как вы его кормите? А говорит, пипеткой. То есть слюна, которая глотается человеком, он ею не захлебывается. Поэтому количество жидкости, питательных веществ таких, жидких, не густых, не кашеобразных. 11 лет вот так вот носятся с человеком, понимаете? Это кошмарище какое-то. А это взрослый человек, надо понимать. Я не знаю, в каком возрасте он был. И вот к такому иди говори, это бесполезно. Значит, получается, это, знаете, как называется, как в свое время Елисей сказал, возьми, говорит, жезл мой посох, положи, говорит, на ребенка. Это ребенок, что много там понимает, он же мертвый. Мертвому не надо, посох без посоха ему, скажи, не скажи, на расстоянии или рядом, или посоха на него. Для него без разницы. Но для духовного мира, в принципе, тоже разницы не существует. Скажи слово, говорит, оно, говорит, произойдет действие. Сегодня не об этом. Вот какой расслабленный, очень похоже, что такое был. Видя веру их, говорит ему. Знаете что, для меня звучит интереснейший закон. Благодаря вот этого величайшего действия этих четверых, что они в одном духе согласились принести в это состояние, и вот разбирая крышу, они не поломали, не помешали богослужению, которое Бог проводил через Сына Своего. Понимаете, и тут такое величайшее дело. Там такое было чудо. Правда, народ сразу разделился. Кто это такой? Говорит, богохульствует, он прощает грехи. А Иисус говорит, что проще сказать? Прощаются грехи или встань, или ходи? Вот прощаются, не прощаются, кто его знает. А вот что прощаются, то он сейчас встанет. А вот вы теперь попробуйте сказать, чтобы он встал. А его все, и приехали. И он говорит, Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Если бы мы понимали, сколько небо радовалось и ликовало от того, что этот грешник расслабленный теперь стал нерасслабленный, встал и пошел эту кровать, взял, она что, она ему нужна, конечно, кто его знает, что оставил, не знаю, вопрос не в этом. Другая деталь. Мы представляем, сколько благословения получили это четверо. При действии каждого члена, свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот, пожалуйста, результат. Вы знаете, если принципиально посмотреть, я почему-то уверен, что очень многие подруги говорили, «Да куда вы его тащите? Кому это надо-то? На что это надо?» Почему-то я уверен, что когда они подошли, понимаете, к этому дому и стали пытаться протаскивать, «Ну что вы голову морочите? Идите отсюда!» Потому что Священное Писание говорит, когда два слепых или один слепой сын Вартимея, сын Тимеев, Вартимей сидел при дороге, там интересная такая фраза, «Его заставляли молчать. Слепого заставлять молчать можно только...» окриками и пинками. Слепому перед глазами маши рукой на него, ему без разницы, он слепой. Я не думаю, что он частично был слепой, я думаю, что он абсолютно был слепой, потому что этого слепца потом привели, насколько я помню, вопрос не в этом. Отсюда вытекает вопрос, значит, вот тут человек кричит, а к нему проявляется «прекрати кричать», значит, окрики, надо понимать, заставляли, и надо понимать, что пинками, значит, кулаками, там, ногами пинали или толкали, или, может быть, бадики, на которые опирались посохи, жезлы, власти, знаете, вот так, из-под тишка, чтобы никто не видел. Смучи! Это серьезнейшие вещи. Поэтому мы сегодня рассматриваем вопрос проявления Божьей любви. Интересно, скажите, пожалуйста, раз мы касаемся вот этого слепого Вартимея, сына Тимеева, это любовь Божья, что Иисус проходит мимо? По-человечески, по-божьему. Это разве любовь Божья по-человечески? Женщина говорит, дочь жестоко беснуется, помилуй. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Да ты что сказал? Слушай, у нее такие переживания, столько волнений, скорби, понимаешь? Ты еще и сказал, что она из рода псовского, что ли? Да это же вообще. Это вот любовь такая. Как такая любовь? Оказывается, необходимо возбудить ревность в человеке. Вот мимо вот этого Вартимея сына Тимеева надо пройти. Это есть любовь Божия. Надо затронуть чувства его. Надо, с другой стороны, необходимо вот своим прохождением мимо показать окружающим, на какую подлость они способны. Думаем, нет? Вот если бы Иисус, моментально проходя, сразу бы остановился, то никто бы из злых и беззаконных людей не проявил бы своего зла, подлости, беззакония и тому подобное. Правда? Ну, думаем. Это, знаете, слепому подложить что-то под ноги, чтобы он споткнулся, это теперь слепой хочет освободиться. И его пхали. Кто его мог пхать? Я не думаю, что его пхали те, которые любили Господа. Его пхали и заставляли те, которые были, знаете, противники. Или, как сказать? Ну, прямым текстом так получается. И получается, любовь Божья во мгновение ока проявила сразу все вопросы. И для него и вот для остальной массы народа. Думаем, любовь Божия. Теперь интересно, те должны покаяться, а он должен не обидеться. Если принципиально, а разве это любовь Божия? Богач блистательно пиршествует. Да на таких колесницах ездить, какие нам сегодня не снились бы. По нашим сегодняшним достаткам и возможностям, на каких колесницах сегодня мы можем разъезжать. Ну, на машинах, в смысле, я имею в виду. Там написано, он каждый день пиршествовал блистательно. Одевался в порфиру, весон и так дальше. И вдруг возле ворот его евреи рядом. Вот это вот такая любовь Божья. Принципиально любовь Божья меряется не мышлением человеческим, а определенными действиями Господними. Если принципиально любовь Божья заключалась в интереснейшем вопросе. Богач должен был прозреть и покаяться. Это возможно было через долгодействие продолжительных страданий бедного Лазаря в струпях, которого облизывали псы. Дальше. Для того, чтобы большего венца, большей славы получил вот этот бедный Лазарь у ворот, который находился в струпях, его венец, для этого венца был такой счетчик включен, знаете, времени. Чем больше этот Лазарь продержится, ну давайте так скажем, без огорчения, без обиды, у ворот этого богача, тем выше будет венец славы. И вот, наконец, этот счетчик сработал. Все, чаша полная, капля через край. Что? 90-й псалом исполняется один к одному. Дьявол в свое время Христу говорит, вот о тебе сказано. Да, о нашем Господе сказано. Ангелам заповедуют на руках понести, не притнешься ногой о камень твой. 90-й псалом относится именно конкретно к тебе. Но дальше относится к тем, в ком Христос, или те, которые во Христе. И так можно рассуждать. Отсюда вытекает. Между прочим, принципиально это благословение. Ты пришла, говорит, успокоиться в тени крыл его. 90-й псалом. Значит, получается, ангел нам заповедовал нести тебя на руках, чтобы ты не приткнулся о камень. Кто? Руфь. Прямым текстом не написано, но косвенно вытекает, что так. А тут Лазаря ангелы понесли, не повели. Над ним исполняется 90-й псалом. А что получается? Лазарь получил абсолютнейшую, максимальную награду, какую только можно было получить. Честь и славу он внес в верхний, это Вышний Иерусалим. Книга Откровения описывает, они, говорит, цари земные внесут в него честь и славу. Принципиально, кого несут?
Царя.
Если ангелы несут, то несут царя. Царя царей, Господа господствующих, ангелы будут нести, это Господь. А если ему подобных, то только ему подобных. Отсюда вытекает величайшее благословение. Вот теперь такой вопрос задать этому Лазарю. Лазарь, ты не жалеешь, что так долго любовь Божия медлила, чтобы вот тебя забрать? А ты не против, что вот ты не получил ничего при этой жизни? Вы знаете, конечно, он скажет, да вы что, вы о чем говорите? О чем он думал, когда был на земле, не могу ответить. Но, во всяком случае, там о ропоте ничего не сказано. Об обиде и огорчении ничего не говорится. Надо понимать, что это не имело в нем места. И любовь Божья в нем проявилась в медлительности. Да, это не медлительность. Долготерпение Божье медлительностью, Божьего благословения было для этого богача. Чтобы он успел покаяться. И там, помните, в аду говорит, вот если воскреснет Лазарь, то они покаятся. Говорит, да нет. Иисус отвечает устами Авраама. Нет, говорит, никогда не покаются. Они имеют Моисея пророка, пускай, говорит, слушают. Если, говорит, Моисея пророков не слушают, то, говорит, даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. По-другому звучит так. Поверят, если, может быть, то временно, на какой-то период времени, и оно потом исчезнет. Потому что это будет всплеск. Всего лишь так, знаете, всплеск, и потом раз, и в ноль будет опускаться. Потому что Бог никогда не давит на психику человека чудесами и знамениями, чтобы мы понимали. У Марка описывается в последней главе, в последних стихах, интересная фраза. «И они пошли и проповедовали при Господнем содействии и подкреплении слова последующими или по следам идущими знамениями». Не впереди, как бронетехника, знамения. И знамения идут, вы знаете, как танки, всех давят. А ну попробуй не преклонись. Понимаем, да? А Бог говорит, да ни в коем случае не надо. Потому что Иоанн Креститель ни одного чуда, ни одного знамения, ни изгнания бесов, ни чудотворения, ни умножения хлебов, ни воскрешения мертвых, ни изгнания бесов, ничего не было. И вот как-то не помню, мы в какой-то теме сами исследовали, рассуждали. И вот Иисус пришел на то место, где Иоанн крестил, и там оставался. Собрался народ, мать мущая. И там интересная такая фраза. И вот народ стал проповедовать Господу. И говорит, ты знаешь, вот Иоанн вот на этом месте, вот он крестил, и вот все, что он говорил, все это была правда, ни одного чудо-знамения не было. И от этой проповеди еще и больше уверовали. Внимательно прочитайте, проверьте. Мы в свое время, когда исследовали, Иисус там ничего не говорил. Ему проповедовали, а своей проповеди покаялись. Еще большее число уверовало. Проповедуя Иисусу о том, что проповедовал Иоанн, уверовали сами. Это же вообще чудесно. Господи, помоги нам, чтобы ты вот так вот пришел на такие места, где вот такие чудные духовные действования происходят, чтобы мы вот тебе начали проповедовать о том, как ты проповедовал, чтобы мы покаялись. Ну, я, ты, мы, вы, они. Я интересно такую слышал вещь, говорит, кто-то был госслужителем, я забыл сколько лет, кажется, 8 там или сколько, неважно, на 8-м году или там 10-м какой. Сказал такую, говорит, благословенную проповедь, от которой покаялся даже сам. Ну, это же вообще чудесно, слава Богу. Господи, помоги каждому из нас. И поэтому мы с вами обычно рассуждаем так. Читаем то, что открывает Бог. Мне так мне, тебе тебе, вам нам. Поэтому мне тебе, каждому вам нам. Вот и все. И поэтому Бог говорит, касается тебя, не касается, ты читай, особенно когда тебя касается. Читай, читай, тебе тоже это полезно, не помешает. Поэтому, знаете, апостол Павел говорит, вникай в себя, и говорит, проповедуй другим, чтобы самому не остаться недостойным. А если, говорит, вы уверены, что вы Христовы, ну, думайте, что я тоже Христов, или как? Или вы Христовы в зале, а я не Христов, да? Ага, куда мы приходим? Так, и вот дальше. Интересный момент, раз мы касаемся вопроса, вот так вот Иисус как будто бы проходит мимо. Он прошел вроде бы Серафиникиянку. Это же любовь была, чтобы возбудить не чувство ревности, ревнования, а Господи сделать оценку, кто она есть на самом деле, и рассказать, кто он есть на самом деле. Надо было ее заживое взять. Чтобы заживое взять, сказать, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И что сказал? Ты что, меня за собаку считаешь? Верно видишь, верно. Да ты же сама знаешь, что ты такая. Мы с вами исследовали, есть псы, а есть пес, это он, а она, ой, литературное, правда, слово. Ладно, движемся дальше. Позвольте, а как воспринимать такой момент? Это любовь Божия, что это? Куда ее отнести? Вот Иисус пошел на гору помолиться, побудил народ, потому что только что было умножение хлебов, там рыбок было, и вот он пошел помолиться, его хотели воцарить, и он отправляет учеников, а потом к ним придет. И вот они плывут. И вот, не помню, кажется, стадии 30 они проплыли. Ну, это морских миль примерно 30, не могу точно сказать. Надо посмотреть, какое было расстояние до следующего берега, чтобы представить, какую часть они проплыли. И вот там, кажется, третья, что ли, или четвертая стража, почти под рассвет, видит их терпящие бестия, идет к ним по воде и проходит мимо. Чего ради? Что, разве наш Господь не знал, какая будет реакция? Конечно, знал, что они скричат, завопят. Почему? Потому что они будут думать, что видят призрак. Призрак, значит, духовный мир. Кто его знает, кто это призрак в этом призраке? То есть, это духовная личность движется и еще проходит мимо. А потом он заговорил, это я. Знаете, тут моментальный вопрос. Ты видишь, что мы терпим бедствие, нас напугал, еще и мимо проходишь. Ну, давайте, рассуждайте. Вы знаете, легко сегодня читаем, мы так читаем с вами за так просто. Нас бы с вами в ту лодку отправить и потом с вами поговорить. А я почему так говорю? Потому что кто-то решил описать, что происходит с людьми, когда они, ну, смертники, сидят, и вот их там, ну, через месяц, там, через два казнь смертная будет. Ну, и этот корреспондент такой, у него был друг в тюрьме, я думаю, что это правда, это старые времена, тогда, видимо, можно было сделать, сейчас такое, ой, ли сделаешь, навряд ли получится. Ну, вопрос не в этом. И вот он говорит, слушай, я хочу написать статью, понимаешь, за этого будет гонорар, деньги будут, ну, заработок будет. Я хочу написать, что чувствуют смертники, вот когда они сидят. Ты бы мог оформить документы, что я тоже смертник. Ну, и его туда упрятал. То есть, друг, хозяин, ну как хозяин, не хозяин, глава тюрьмы, поддельные документы, только один человек знает об этом, ну, в принципе, два. Тот, который сейчас сидеть будет, и тот, который начальник. Вот. Ну, и вот он сидит там, ему пришили какое-то дело, вот, состряпали так. Ну, я думаю, что это правда. Если это неправда, если это притча, то очень, очень хорошая притча. И вот проходит время, значит, к начальнику тюрьмы такого-то вызывают, он выходит, значит, там какие-то разговоры. Ну что, получается написать? Он говорит, не, не получается. Ну, еще посиди. И так вот, знаете, время от времени вызывает, ну что, получается написать? Не получается, говорит, вот пишешь, ну не то, в чувство не можешь войти. И вот однажды, а у них там газета выпускалась, внутренняя газета, что зачем, что почем, какие новости и тому подобное. И вдруг, значит, эта газета очередная выходит, там хронолог, или как он называется в конце, напечатано: «Скоропостижно скончался начальник тюрьмы». Вот этот корреспондент за, не знаю, ночь или за полночи, или за час, или за полчаса, или за 10 секунд побелел, образно говоря. И побледнел, и побелел, и все, что хотите, понимаете, и все. Значит, единственная дверь, через которую можно было возвратиться на свободу и каким-то образом жить, даже если не получится написать статью, что значит, понимаете, это вот пережить на себе. Вот, единственная дверь захлопнулась. В очередной раз его вызывают к начальнику тюрьмы, но он думает, ну, наверное, новый начальник тюрьмы, значит, решает мои вопросы, и вот он идет туда. Он же смертник теперь. Он же теперь понимает, что смертная его, ну как, казнь подходит к нему, приближается. И вдруг он заходит и чуть не умер. Потому что начальник тюрьмы жив. А газета это была подвох. Это было сфабрикованное дело. Что с ним там было, это можно себе представить. Начальник тюрьмы задает вопрос: ну теперь-то ты сможешь написать? Он говорит: смогу. Вы знаете, если это притча, слава Богу, чудесная. Если это правда, это же вообще... Вот знаете, мы сегодня читаем, мы можем представить, как они себя чувствовали в этой лодке. Да все это сказки. Вот нас туда отправить, в эту лодку, а потом с нас взять интервью. Вот тогда это будет живое Евангелие на своей шкуре пережитое. Понимаем? Поэтому зачастую многие вопросы любви для человека воспринимаются из того образа, какой он нарисовал. Но если у нас скудная палитра, если у нас скудные наброски красок, если понимаете, образы, из которых Бог, как сказать, не то что Бог, вот откуда мы берем для себя, чтобы нарисовать эти картины, позволить, чтобы у нас было впечатление, восприятие Божьей любви. Это же вообще, Боже, помоги нам увидеть в каждой маленькой капле воды отражение солнца, в каждом любом действии увидеть проявление Божьей любви. Принципиальная проблема с Иовом, с его женой, с его друзьями, с его родственниками. Я имею в виду те троих друзей, которые пришли, те друзей, которые там, знаете, вокруг и так дальше. За один заход Бог решил все проблемы. И еще в этом заходе решены проблемы твои, 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 ваши, наши и мои тоже. Как? Потому что Иов попал в книгу Божьей вести. Как понять, где же есть Божья любовь? Для полноты Божьего благословения, чтобы оно было в Иове, Иову нужно было создать вот такую атмосферу, такую обстановку. Надо было так, ну, спровоцировать неудачное слово, создать такую обстановку, при которой бы закрутился сатана. Вот если бы Бог промолчал, то сатана бы про Иова бы ничего не сказал. А Бог задает вам интересный вопрос. Смотрите, каким расчетом, знаете, каким расчетом? Сатана, где ты ходил? Он говорит, всю землю обошел. А ты раба моего Иова видел? Нету такого, как он, богобоязненного и так дальше, знаешь. И сатана клюнул. А у Бога цель. Эта цель видна из прочитывания всей книги Иова. Чтобы жене Иова показать, что она, кто она и на что она способна. Чтобы Иову показать, кто он, что он и на что он способен, этих трех друзей, окружающих родственников. Там кого только нету. Конечный результат, это с одной стороны, знаете, там интересная фраза. Я когда тебе слышал слухом ушей своих, а теперь мои глаза видят. Иов, вот для того, чтобы твои глаза увидали Бога во славе, и чтобы ты научился стоять пред Богом и быть припоясанным, и разговаривать с Богом, деловой разговор иметь, тебе нужно создать было вот такую печку. Желающие есть такую печку? Кто его знает? А вот увидеть глазами глаза у желающих есть. Вот, а с другой стороны, вот надо было Иову пройти такую школу, чтобы эта школа была описана для всех поколений. От Иова по сегодняшний день и дальше, пока мисс Бог заберет всех земного шара, когда закончится пребывание человека на земле. Это же любовь. Иов, это любовь. Он говорит, что вы говорите? Вам бы такой любви пожелать. Какой? В день рождения старшего брата сына в доме этого сына, ветер хватает, дом за четыре угла, и всем десятерым конец. Сразу бы весть была на весь земной шар, что раз такая-то, раз это какая-то семья, они у Бога в черном списке. Дети погибли, еще и в какой день, у какого человека? Ой, как бы ни получилась пятая часть, но будем ориентироваться. Если уложимся в четвертую, если нет, пойдем в пятую. Жив наш Господь. То мы касаемся разновидности Божьей любви. Думаем, еще раз думаем. Хорошо, следующий момент рассмотрим. А как вот это понимать вместо Писания? Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, стих 30 и 31. Там Езекии описывается, большие-большие дела. Большое-большое благословение, помазание, как Бог совершал, чудо и тому подобное. Это просто, знаете, зачитаешься, зачитываешься, заслушаешься, засмотришься. И вот и когда читаешь, и Бог открывает, как живые картины перед тобой стоят. Не воображение, пожалуйста, не путайте. Бог начинает показывать. Читай между строчек, и ты начинаешь, ой, вот это увидел, вот это, вот это, вот это. Обращай внимание на эти вещи. Это не воображение, пожалуйста. Ну-ну, не надо путать. Читаем пару стихов. Он же, Езекия, это 2 Паралипоменон, 32 стих, 30-31. 2 Паралипоменон, 32 глава, стих 30-31. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. То есть сделал водопровод. Водопровод в камнях, это вообще, знаете, там в глубине, это серьезно. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Вот эта фраза, если внимательно посмотреть, не так давно мы с вами читали, не помню в какой части, какой темы, может быть даже в этой теме, немножко раньше, о вопросе, когда, говорит, обрежет Бог сердце твое, сердце потомства твоего, и будешь его любить, и будешь исполнять, и будешь благоуспешен, и даст Бог успех во всяком деле. Там интересная фраза описывается. Как 1 плюс 2 равняется 3. Вот та фраза того, что Бог сказал Моисею, вот сюда ее. Успешен Езекия был во всяком деле своем, потому что было обрезание его сердца, его внутренности, его детворы и тому подобное. Потому-то и была успешность. И при этой успешности, интересная деталь. 31. Только при послах царей вавилонских, потому что он болел, и к нему потом было определенное благословение, и вот нужно было прийти, узнать, о, говорит, эти события, которые во вселенной происходят, не случайно, это, говорит, там что-то в Иерусалиме. А, кстати, говорит, царь-то болеет, вот надо, говорит, его посетить. Дальше. Только при послах царей вавилонских, которые посылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, возвращение солнца на ступенях. Фраза «оставил его Бог цель». Чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце. Кому открыть? Богу? Да Богу не надо. Бог знает все наперед, даже тогда, когда начальная пылинка вселенной еще не существовала, он видел сегодняшний день, сегодняшнюю тему, рассуждение и нашу жизнь каждого из нас, понимаем, да? И поэтому Богу показать, какие мы, это не надо Богу, это надо нам, чтобы нам увидеть, какие мы. Кто-то, знаете, интересную такую молитву молился, я думаю, это не единичный случай. Господи, покажи мне, каков я, покажи мне, какая я. А потом покажи, Господи, каков ты. Это два вопроса, необходимо обязательно, потому что если мы увидим, какие мы на самом деле, ой-ой-ой-ой, что будет. Это ужас и паника. А с другой стороны, моментально надо видеть, Господи, ну покажи, какой ты, когда ты знаешь, когда какой я. Спеваем, да? Господи, покажи мне, каков я, какая я, зная то, что ты знаешь, каков я, какая я, и покажи мне, каков ты по отношению меня тогда, когда вот такой я, такая я. Думаем. Но зачастую парадокс. Вот Бог говорит, возьми глазную мазь и помажь, чтобы ты увидел, каков ты, какая ты. А в помазанных твоих глазах, увидя, каков ты, какова ты, ты через эти помазанные глаза увидишь, каков Бог. И какое отношение у Бога к таковому, каков ты. И вот эта взаимосвязь, взаимосвязка будет очень интересно действовать. Ты сможешь опираться на руку своего возлюбленного, и у тебя будет ревность. Ревность не на предмет измены, а ревность на предмет любви. Народ, вот он изберет себе народ особенный, дальше ревностный к добрым делам. Позвольте, я не искажаю Священное Писание, хочу уточнить. Ревностный в первой своей любви. Интересно, да? Это получается ревностный к добрым делам, ревностный к первой своей любви к своему Господу. Это ревность, вы знаете, чтобы ревность моя по доме Его, которым являюсь я, снедала меня, чтобы мне приготовить храмину внутренности моей для полноты Его вселения в себя. Ну и сколько ты понаговорил? Мало. Ну это же правда. У нас будет пятая часть. Время бежит. Мы не успеваем. Но немножко касаемся вопроса. Священное Писание говорит, ревность по доме твоем снедает меня, Сын Божий сказал. Дом сей, говорит, домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. Эта фраза, знаете, когда он изгоняет продающих, покупающих, там размен делающих и так дальше. И ученики вспомнили, так сказано, так Давид говорил. Мы сегодня касаться этого очень не будем, потому что время поджимает нас. Вот. Но мы в следующей части будем более детально рассматривать это положение. Это представляете, вот при этом состоянии, выходящее из пустыни. И вот когда там песни смотришь, Бог обращает внимание, говорит, ты хорошенько, говорит, посмотри. Я говорю, Господи, да я никогда не ожидал этого вопроса. В большинстве случаев, понимаете, всегда рассуждал, что там вот, а вот когда измена, вот тогда ревность, там, знаете, и так дальше. За любовь, кто будет отдавать имение своего дома, будет презрен и так дальше. Читаем песни песней, раз мы сейчас находимся в этой детали. Песни песней, 8 глава, 5, 6, 7. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Вот когда в свете этого пятого стиха читаешь шестой и седьмой, то видишь совершенно другое. Видишь не ревность, связанная с изменой или нарушением взаимоотношений, а видишь ревностность нежной первой любви, пламенной любви, сильной, горячей любви. Любви, о которой сказано тут же, большие воды не могут потушить этой любви. Это получается, вот у Бога вот такая любовь. А теперь он говорит, а теперь твоя, говорит, обратная. Поэтому, когда мы касаемся вопроса Божьей любви, необходимо нам задуматься и об этом положении. И вот когда апостол Павел говорит о своей любви, я, говорит, знаете, говорит, как вас люблю. Можно представить, как апостол Павел любил. Думаем. Это получается, а что вытекает вопрос? Когда любишь, мы как-то не помним, в какой-то теме разбирали, хозяин возвращается, или господин возвращается с своей дальней поездки, уставший, голодный, измученный, колесницы не думают, что были герметические такие, что пыль не заходила, надо было купаться, и вдруг он приезжает и видит, что слуги его выполняют работу как? Отцепись, пожалуйста. Не сделаешь, влетит и так достанется, что мало не покажется. Ну давайте, рассуждайте, как они это делали? Как наемники, поглядывая, чтобы палкой не влетела? Или с радостью, с ревностью, с желанием? Для меня звучит так. И вот когда он увидит, то он моментально стоп-кадром запечатлит, в каком чувстве они это делают. И когда он увидит их эту любовь, что они по любви, с радостью, с торжеством, сиянием в глазах делают, оно не из-под палки, не из-за страха наказания, воздаяния, то его любовь заглушит его усталость, его голод, все остальное, он снимет с себя верхнюю одежду, он припояшется, он будет подходить и служить к ним. Понимаете, это получается, чтобы они сели за стол, он будет им омывать ноги. Я по-другому не вижу. Он забудет о голоде, об усталости, о том, что он господин, что они рабы, что слуги ему. Понимаете? И он будет служить. Кстати, отсюда закон. Какие должны быть служители? Если такого нету, значит, это портфельщики. Кто рвется за портфелями на последнюю скамейку? А кто начинает вот такую притворную любовь? А, как надо? Ага. Значит, вот в этом случае надо так, а вот в этом так. Значит, вот так я должен поступать. Это подделка. Сегодня мы этого не касаемся. Поэтому здесь написано, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоню разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Как-то мы с вами рассуждали об этом вопросе. Так кто кому это говорит? Вы знаете, я смотрю так, для меня звучит так. И это, с одной стороны, говорит она к нему, то есть церковь ко Христу, а с другой стороны, Я имею дерзновение читать это так, когда Иисус говорит: «Ну, положи меня к себе на сердце, положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность». Вот когда ты, говорит, так вот положишь мои чувства к себе на сердце, твое, говорит, взаимоотношение со мной, знаешь, говорит, какое будет? Вот так книгу Откровения, если отправиться, так, говорит, имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Все звучит. Вот если ты положил бы меня, когда-то, говорит, я вот так вот был у тебя в этом благословении, вот на твоем сердце, говорит, это было благословение моей любви. Ну, а потом, говорит, я смотрю, у тебя, говорит, охлаждение было. Боже, помилуй, говорит, по причине умножения беззаконий многих охладевает любовь. Охладевает любовь, вот происходят вот эти вот такие взаимоотношения. А тогда уже следующий вопрос ревности получается, уже до ревности любит дух, живущий в человеке. Это мы уже в пятой части будем с вами касаться. Боже, величайшую милость дающий. Дальше. Она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Сегодня мы этого не касаемся. Мы с вами во втором паралипоменоне. И вот там ставился вопрос. Бог отступил от этого царя, чтобы ему показать: посмотри, что сейчас в тебе произойдет. Что ты, говорит, будешь делать? А вот зачастую мы удивляемся, почему так происходит в нашей жизни. В определенных случаях как будто бы Бог нас оставляет. Оставляет, знаете, интересно, вот можно с учеником делать домашнее задание, работать и готовиться к экзамену, и все вместе готовим. И вот мы идем, и, понимаешь, по дороге еще напоминаем, какие занятия, там упражнения или что может быть. Сейчас у него будет экзамен. И вот мы подходим к двери, а дальше нам нельзя. Мы должны его оставить. Но мы его не оставляем. Вы знаете, мне приходилось видеть такие моменты, когда кто-то говорил: «Ну ты иди туда, я тебя не оставляю, я, говорит, буду за тебя молиться, буду вопиять, буду тебя поддерживать, чтобы ты не чувствовал себя одиноким». Апостол Павел интересную фразу говорит: «Я отсутствую, говорит, у вас тело, телом присутствую духом». Там другой вопрос, но я сегодня не об этом. Знаете, как получается? Это вот все время находишься там и хочешь проверить, как там твои друзья, что там происходит, насколько взаимоотношения любви. Господи, помоги нам глубоко рассмотреть эти вопросы. Сегодня у нас четвертая часть, мы будем входить в пятую. Время наше вышло, есть нам о чем задуматься, молиться. Благословил нас Господь, склоняем колени. Господу нашему да будет слава. Аминь. Будем молиться. Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за силу, могущество, любовь, Твое благословение. За то, что Ты вместе с нами, мы вместе с Тобой, Боже, что Ты столько слова Твоего посылающий, помазанием помазующий, силой Твоей наполняющий, устрой нам дальше верный, правильный путь. Боже, чтобы нам идти по воле Твоей, не спотыкаясь, не хромая, не уклоняясь, исполняя волю Твою. Боже, слава Тебе, что жизни наши не прервались с неготовностью, что Твою любовь Ты проявляешь и каждому из нас. Достоин Ты этой хвалы и славы. Благодарность Тебе за силу, славу и могущество, что Ты хранящий церковь, наследие Твое, благословляющий благословением неба, хлебы и предложения посылающий, действительно, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, сидящим из уст Твоих. Слава Тебе, Боже, что в Твоем саду цветники и виноградники. Слава Тебе, что Ты возжигающий светильники наши. Слава Тебе, что Ты соединяешь нас с собою, друг с другом, чтобы прославилось имя Твое святое. Боже, чтобы Твоими чувствами было переполнено внутренность каждого из нас, чтобы Твои чувствования были в нашей внутренности. Мы благодарим Тебя, Боже, что это любовь Твоя, Твоего благословения. И, Господи, на сегодняшний день Ты позволил нам иметь это общение. С другой стороны, мы на руках молитвы возносим те, кого мы видим, кого не видим. Кто приболевший, ослабевший, Господи, кто с детишками, кто на работах, кто в отъездах, какие другие обстоятельства, у кого хромота духовная, Боже, у кого охлаждение, помилуй Ты, сохрани церковь, наследие Твое, народ Твой, Израиля, в России и Палестине, наследие по всему лицу земного шара. Господи, от самого старого до самого маленького Ты знаешь, каждого в отдельности, у кого какое семейное положение, какие семейные обстоятельства. Господи, а мы с благодарностью перед Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Слава Тебе, что Ты хранящий церковь Твою, народ Твой. Боже, что Ты разрушающий дела и замыслы дьявола, созидающий, охраняющий, ограду Твою ставящий, наполняющий силой славы, помазанием. Господи, слава Тебе, берущий в удел каждого из нас и вселяющий Слово Твое глубоко во внутренности нашей. Хвала имени Твоему святому за хлебы предложения, благословенные и преломленные, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Прими хвалу, Благослови, чтобы светильники всегда были горящие, чтобы быть победителями, Господи, чтобы жизни не прервались в неготовности. Будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.